Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях, сразу представлю нашего гостя, у нас в гостях Роман Никитин, историк, журналист. Вперед появляется такое новое направление в журналистике. Это занимается всей историей. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И сегодня у нас тема «Витебская операция 41-го года», июля 41-го года. Вы знаете, я просто несколько слов хочу сказать, поскольку, так сказать, за 9 лет существования программы «Цена победы» мы о многом слышали. Тут, кстати говоря, о Витебской операции еще ничего не слышали. Но вообще, как я понимаю, это тоже специальное направление, если хотите, военно-исторической науки, изучение, исследование, подробное изучение именно таких отдельных операций.
Совершенно
да?
верно.
Да? Потому что есть и, ну, понятно, там большие сражения, все они знают, там Курская дуга, там, да, Сталинградское сражение, да, что там еще? Ну, много там, да, не будем все перечислять.
Вы совершенно правы. Когда я начал заниматься этой темой, это всех удивило, потому что про это и не слышал никто, и не знал.
Да. Тем не менее, Витебская операция, 41-й год, 9-12 июля, то есть фактически там сколько, там 2-3 недели после начала войны. В чем, если хотите, почему вообще вас заинтересовала эта операция, в чем, так сказать, ее особенность какая-то по сравнению с тем, что происходило вообще в те дни на советской территории? Ну, я думаю, что наши слушатели это знают, значит, на всякий случай повторю, что Витебск – это Белоруссия, да? То есть это республика тогда советская, которая первой фактически приняла на себя удар немецкий. Да? Что было особенного в Витебске по сравнению с тем, что происходило вокруг него?
Если считать меня историком, то, наверное, я историк-архивист. Это отвечая на ваш вопрос, как я к этому пришел, да, который прозвучал в начале. Кстати, этот путь не является каким-то своеобычным. Многие приходят в архивы, да там остаются. И я исследовал боевой путь своего деда, который принимал участие в защите Витебска. Вот, теперь, переходя к второй части вашего вопроса, дело в том, что Витебск, его сдача, а о Витебске мы знаем откуда. Мы знаем из стихов, и даже, насколько я помню, показывался на тогда еще центральном телевидении фильм, где прозвучали такие строки: «Сдан город Витебск». Это белорусский советский поэт Аркадий Кулешов. Но Витебск, на самом деле, он не был сдан. За него, как вы правильно сказали, шли трехдневные бои. И даже когда уже началось Смоленское сражение, а защита Витебска в него перетекла, даже тогда командование...
Я перебью, просто чтобы было понятно, да, что Витебск – это город на пути к Смоленску.
На пути к Смоленску, совершенно верно, да, 100 там с небольшим километров. И он и открывал дорогу как раз широкую и на Смоленск, и по другим направлениям. И самое главное, была такая полоцкая группировка. Наше-то командование что хотело? Под Сенно и под Лепелем, так сказать, сделать хук Гитлеру и вырвать стратегическую инициативу. А получилось вот так, как бы. Обратное направление. Захватив Витебск и отбросив наши войска, немцы зашли в тыл той самой полоцкой группировки, и командующему 20-й армии генералу Ершакову пришлось отступить в итоге. Вот, поэтому Витебск очень важен, он показателен. То есть...
Показателен именно с точки зрения вот того, что происходило в начале войны?
Да, да. То, что немцам удавалось ровно то, что не удавалось нашему командованию. То есть, если это оборона, то это оборона. Если это наступление, то это наступление. На наши контрудары они отвечали продуманной обороной, и наступления их, они были совершенно неожиданны. Более того, вот в моих руках волею случая оказался журнал боевых действий вот той самой 20-й танковой дивизии, которая захватывала Витебск.
Немецкая.
Да.
Немецкая дивизия.
С одной стороны, у меня создается такое впечатление, что несколько так играючи они нас оценивают, то есть в дискурсе того, как написал свою книгу «Танковые операции» командующий тогда...
Год.
Но...
Я не помню, как его звали.
Герман Гот. Да, действительно, что и говорить, гениальный был полководец, то есть все эти теории, то, что... Ну, а зачем оглядываться назад, зачем оглядываться на фланги, еще все это было апробировано во Франции, да. Вперед, 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 паника волной нагонит противника, все будет дезорганизовано. Не только не на наших просторах, потому что, ну, все-таки растянутость коммуникации, она со всеми сыграла злую шутку. Но все равно в своих мемуарах он бахвалится, и как мемуаристу ему особо доверять не стоит. Вот я, с вашего позволения, небольшой фрагмент сейчас этого ЖБД, журнала боевых действий 20-й танковой дивизии, изложу, что вот было на самом деле немецкими глазами. Кстати, документ, будем так говорить, выгодится в оборот впервые здесь, на эхе Москвы. Пока я ищу немецкий документ, немного о нашей дезорганизации. Вот, допустим, 467-й корпусной артиллерийский полк. Вот такая вот у нас была обстановка. Доношу, что на 11 июля полк имеет малое количество снарядов. Первые и второй дивизионы 122-миллиметровые пушки, 220 снарядов на два дивизиона. Третий дивизион пушки 152 миллиметра, калибр гаубицы 81 снаряд. Машины, посланные полком за снарядами в город Орша, еще не вернулись. И если вернутся, то привезут снаряды только к 122-миллиметровым пушкам. Для 152-миллиметровых пушек снарядов в городе Орша и на всех других станциях снабжения боеприпасами нет. Вот совокупность всех этих факторов, связанных с управлением, связанных с оперативной взаимосвязью, она тогда...
С обеспечением, видимо.
Да, да, с обеспечением. Вот один из последних материалов, который мне показали коллеги из самой Москвы, везли взрывчатые вещества на автомашинах, везли, довезли до места назначения, сгрузили, никто ничего не знал и разбежались. Вот. Это было в городе Рудня, Смоленской области.
А скажите, Роман, к началу, ну, когда так, к началу войны, что ли, 22 июня, ну, тот же город Витебск, да, скажем, он как-то оборонялся, там кто-то с какой-то части стояли с Красной армии, или они были в других местах дислоцированы, в Белоруссии? Как вообще все это происходило?
Там очень сложная вещь. Очень сложная вещь, и без специальной военной терминологии не обойтись.
Ну,
дело в том, что непосредственно западнее Витебска занимала позиции 186-я стрелковая дивизия, и фронт ее был очень длинным, то есть 60 километров, правда, ей было придано Лепельское минометное училище, это очень много. Но, видимо, наше командование в лице командующего фронтом маршала Тимошенко, наркома обороны, который с 4 июля приступил к своим новым обязанностям, это было дело десятое, потому что они были заняты Сенно-Лепельской операцией, которая находится в прямой...
Это некая операция, как бы задуманная советским командованием.
Да, советским
вот
командованием.
Это тот хук, который, о котором вы говорили, который хотели нанести немцам.
Да, да, да. Более 1000 танков. Ее сравнивают с Прохоровкой. Но это не совсем так, потому что в архиве я видел карты, ведь когда рисуют наше немецкое противостояние как линию фронта, это не соответствует действительности. Дело в том, что у немцев была следующая тактика. У них были очень насыщенные огневые узлы. То есть там до предела насыщенные орудиями, пулеметами, и плотность огня была огромная. Сквозь это не смогли пройти даже наши тяжелые танки. Допустим, командир 27-го танкового полка майор Романовский, который на лихом танке возглавил атаку, он прорвался через вот эти вот построения, и больше его никто не видел. То есть он не вернулся. А там, на секундочку, были не БТ-7, а все-таки Т-34 и КВ. Вот. Да и вот все разговоры по поводу Прохоровки. У нас-то понятно, более 1000 танков. Значит, я внимательно посмотрел документы. Максимальное число танков, которое в наших документах указывается и которыми немцы наносят контрудары, это 100 танков. А так, как правило, 10-30 машин. Но это делается так, то, что возникает паника. Вот. Но не танки главное. Самая большая проблема – это то, что происходило с нашей авиацией. И под Витебском совершали налеты до 30 машин немцы. Авиация в Западном фронте, Западного фронта была в очень плохом состоянии.
Ну, там, насколько некоторые историки, кто-то говорит из них, что это, так сказать, преувеличение, кто-то говорит, что так оно и было, что чуть ли не треть всего авиапарка погибла на земле. То есть были просто разбомблены немцами. Советского авиапарка,
военного. И да, и нет. Есть фотографии немецкие.
Это понятно, что не все, наверное,
да. Конечно. Витебского аэродрома, вот, в частности.
Да.
Как происходила эта история? Значит, там базировалась 12-я бомбардировочная дивизия. Она поддерживала вот Сен-Лепельскую операцию, вела для них разведку. С Витебского аэродрома они рассредоточились 22 июня. Немцы его не бомбили, было незачем. Летали самолеты-разведчики, смотрели, аэродром пустует. А зачем? Значит, 5-го...
Пустые, конечно.
Да, там, где... 5-го наши самолеты были вынуждены собраться на Витебском аэродроме, потому что враг подходил, резервные аэродромы захватывались. Сразу следует налет. Но сводки бодрые, значит, авиадивизии в основном, в первую очередь, крушили неисправные самолеты. Вот. И за один день не удалось вывести аэродром из строя. То есть где-то до 7 июля он еще функционировал, совершал там вылеты последними самолетами. Но все равно зрелище, конечно, удручающее. Там и «Дуглас» транспортный, и И-16, и бипланы, и самолеты разных типов. Но и у всего Западного фронта там было что-то порядка 300 самолетов. Это очень мало. А немцы, кстати, путем авиации вели с нами термитную войну. То есть вопрос использования таких веществ, как белый фосфор, это вопрос очень интересный. И...
Угу. Вот. Роман, еще такой вопрос, ну, касающийся, наверное, военной там, стратегии, тактики. Как я понимаю, вообще весь начальный период войны, вот весь первый месяц, да и не только первый месяц, наверное, даже больше, советское командование было в некой таком растерянности, в некой растерянности. То ли обороняться, то ли все-таки попытаться сразу... Ну, если так переводя на более простой язык, да, вроде указания обороняться у нас не любят, да, у нас все вперед, вперед, вперед с песней, да, под красным флагом, и, что и пытался, видимо, сделать Тимошенко, да, под Витебском, вот это вот, попытавшись вот этот, вот, этот котел, да, образовавшийся, разгромить, вот. То есть это была вот такая типичная, что для первого месяца ошибка наша. почему, ну, почему это вопрос, конечно, риторический, сейчас я не знаю, кто на него ответит, да, почему все-таки не приходило никому в голову, что в этих условиях, что нужно было скорее, так сказать, очень организованно и правильно отступать.
А вы понимаете...
Они атаковать, чтобы потом бежать.
Понимаете, да, в чем дело? Если бы мы имели возможность, мы бы смогли сделать и то, и это. И грамотно обороняться, и, да, совершить, да, и совершить хороший контрудар. Но, к сожалению, мы были не в состоянии это сделать. Сейчас объясню. Вот оборонительный вариант. Многие писатели-историки, они тоже изучили эти документы. Ведь изначально действительно решили дать оборонительное сражение. И Еременко в своих мемуарах, видимо, уже после смерти Тимошенко, так осторожно, говорит, что была прекрасная оборонительная схема, когда два мехкорпуса, вот те самые более 1000 танков в общей сложности, они занимают позиции оборонительные как бы в глубине, стрелковые дивизии держат оборону, а танкисты, они парируют те направления, на которые немцы прорываются. Но это известная точка зрения. Моя точка зрения, что если бы мы были в силах и в состоянии, мы могли бы и канны небольшие сделать. Я это называю план Шлиффена имени товарища Тимошенко. Он корпуса выстроил в линеечку. И, допустим, 14-ю дивизию, где воевал дедушка моего товарища, ныне доцента факультета журналистики Григория Пруцкого, начальником разведки, и эту дивизию 14-ю бросили на те позиции, куда ее бросать не надо было. 153-я дивизия стрелковая, из полосы которой совершала контрудар 14-я танковая, она прекрасно все подготовила к обороне, заминировала берега, на которых подрывались наши танки. Картина следующая. Перед самым наступлением поставили тяжелые танки КВ, поставили танки Т-34, река Черногосница, знаменитое место. КВ ее проходит, БТ не может ее пройти, на 1.5 метра поднялся уровень. И только в документах 28-го полка я встречаю упоминание о том, что плотинка, откуда вытекает Черногосница на озере Сара, она была взорвана саперами нашей 153-й дивизии. Когда говорят то, что наши танки не поддерживала пехота, это не вполне верно, потому что плацдарм на западном берегу Черногосницы, он был обеспечен мотострелковым полком. Но майор Романовский-то, о котором я говорил, дальше пошел. Он прорвался одними танками, и тут все. Немцы по-всякому с ними боролись. С моей точки зрения, корпуса надо было не в линеечку выстраивать и одновременно от Витебска до Орши наносить им контрудар, приказывать. А вот как сделали немцы. Это не они придумали, кстати. Это придумал биотийский полководец Эпаминонт в своей войне с спартанцами. То есть немерено усиленный какой-то фланг. Да? И тогда бы были бы клещи, были бы канны и прижали бы к нашему же Полоцкому выступу. Благо немецкие моторизованные соединения действительно оторвались от пехотных, которые там котлами занимались. Да. Вот. Вот такая вот моя точка зрения. Но постоянная дезорганизация, проблемы с управлением, господство в воздухе немецкой авиации.
А скажите, Роман, еще такой вопрос. Как я понимаю, ну, в наших войсках было огромное количество жертв. Да? И, видимо, еще одна проблема была доукомплектования, да, личного состава, и как это все происходило.
Интересный вопрос.
Там было где-то какая-то была цифра, что, по-моему, за первый год войны там некоторые соединения там до 5-6, по-моему, раз обновлялись.
У некоторых соединений было 5 и более формирований. То есть, когда правильно в различных формулярах указывают стрелковую дивизию какую-нибудь, или не только стрелковую, любое соединение пишут какое-то формирование. Но дело в том, что войска-то изначально были не отмобилизованы. Вот то, что было под Витебском, мне удалось увидеть карточки буквально конкретных боевых машин, танков. Это расконсервированные машины 1934-1936 года выпуска, двухбашенные танки с пушками Гочкис, совершенно все это не по штату, то есть действует полк, в котором танков наберется в лучшем случае на батальон, это все правда. Другое дело, что и те немецкие соединения, которые нам противостояли, у них были трофейные чешские танки «Прага», небольшая толщина лобовой брони и калибр 37 миллиметров. Так что все-таки мастерство все решало, и здесь, конечно, преимущество было за немцами. Учились мы, вот когда говорят, мы учились, это правда, но просто цена учебного материала была огромной тогда, это надо понимать.
Более чем.
Да.
А все-таки есть какие-то цифры по погибшим?
По погибшим именно вот под Витебском?
Да, да.
По Витебску по операции нет, потому что... Ну, тогда и называлась защитой Витебска. Там, в аутентичных документах указывается, выступили на защиту Витебска. Я приведу вот по конкретным соединениям, если можно. Значит... В Витебске немцы 9-го захватили сразу же западную часть города. 10-го последовал контрудар 220-й стрелковой дивизии, мотострелковой тогда. Но опять же, какая она мотострелковая? У нее печать была моторизованной, было 19 учебных танков. В общем-то, это была стрелковая дивизия. И вот тот полк, который пытался выбить немцев с плацдарма, который они захватили, Тет-де-Пон, так называемое предмостное укрепление, и аэродром, закрепились там в ангарах, их почти оттуда вышибли. Ну, два батальона полегли почти полностью из того полка, который там наступал. Потеряли очень много бронетехники. Мы ее с витебскими историками, краеведами устанавливали, значит, где она там позиционируется сообразно современной карты города. Дивизия понесла очень большие потери, но как воевала, что это за потери? Из-за того, что связь отсутствовала, в отчете указано, стреляли по своим, танки давили своих. То есть вот это вот все было, и это же тоже потери. На самом деле,
конечно,
поэтому...
Разумеется.
Как это все учесть? Да, да. И по... Не по живой силе, а по бронетехнике скажу, поскольку постоянно территория оставалась за немцами, они имели возможность ремонтировать свои, ну, не фатально пораженные бронеединицы. В отличие от нас, наши зачастую бросали. Вот я там указываю в одном из своих докладов, сделанных в Витебске, судьба Витебского КВ. Вообще, проблема... достоверности источников – это очень большая проблема, потому что, когда смотришь донесения и видишь, что все оно почти напечатано на одной машинке, а что-то напечатано другими чернилами, это вызывает вопрос.
А, кстати говоря, по поводу архивных материалов, вы работали в основном в Центральном архиве Министерства обороны или в Беларуси свой архив, который достаточно все-таки для того, чтобы какие-то новые вещи оттуда
изъять? Нет, в Беларуси совершенно точно, и мне сказали сотрудники краеведческого музея, этих материалов нет, они занимаются очень сильно партизанским движением, прежде всего, поэтому есть. У них очень хорошее краеведение. Подлипский есть такой, он издал сборник уникальный свидетелей той обороны. Они занимаются народным ополчением, потому что до подхода нашей регулярной армии Витебск удерживался разрозненными подразделениями и народным ополчением.
Да, я это знаю, я просто хотел после перерыва небольшого, мы об этом отдельно поговорим. Вот. То есть основные, возвращаясь к документам, то есть основные документы сейчас здесь в Подольске, да?
В Подольске, но и не только. Есть же еще и Российский государственный военный архив. Я же всесторонне поставил себе задачу отследить.
А у немцев?
У немцев, да. И вот как раз вот небольшая цитата, я обещал ее привести.
Знаете что, давайте так договоримся. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, а после него мы продолжим программу, и вы тогда уже этот документ зачитаете. А я нашим слушателям напомню, что вы слушаете программу «Цена победы», и у нас сегодня в гостях журналист, историк Роман Никитин. Веду ее я, Виталий Дымарский. Мы сейчас делаем небольшой перерыв, после которого продолжим программу, в которой мы рассматриваем Витебскую операцию июля 41 года.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский, ведущий программы. И у нас сегодня в гостях Роман Никитин, напоминаю, журналист-историк. Витебская операция июля 41 года. Значит, объект сегодня нашего внимания. Роман, мы остановились на том, что вот из немецких документов, как некая цитата вы хотели привести, касающаяся Витебска, да, касающаяся Витебской операции. Это вот как раз вот то бахвальство года. Гот напоминает действительно выдающийся танковый полководец. Да,
который... да, он говорит о себе в третьем лице, но из этого следует, что он там был сам. По мнению командующего третьей танковой группы, это он о себе в третьем лице. По его мнению, значит, вермахт встречает там слабое сопротивление, но потом он также в своих танковых мемуарах, что самое интересное, сам себе противоречит, то, что моторизованная дивизия подоспела как раз вовремя, чтобы отразить натиск свежей советской дивизии, но на самом деле все было гораздо серьезнее. Вот по состоянию на 7 утра 10 июля написано в журнале боевых действий 20-й танковой дивизии, одной из дивизий ГОТА, попытка передового отряда «Штрауб», у них были именные штурмовые такие группы, выступить по железнодорожному мосту в Витебск терпит неудачу из-за ожесточенного сопротивления противника. Противник задействовал по другую сторону моста тяжелые танки. На некоторое время создается критическая обстановка из-за невозможности их подавления. Потому что, да, там стояло 2 КВ, вот как раз орудие калибра 152 миллиметра, и они вели огонь по вот этому мосту и сосредоточению немецких мотоциклистов, танкистов, которые пытались переправиться. У них там, оказывается, 3 танка застряло. Я видел фотографию одного. Потому что, ну, тоже филигранная работа. Они же переправлялись не по автодорожному, по железнодорожному мосту. Кстати, таскали бревна.
Кстати, вот вы сейчас сказали, действительно такой любопытный момент, который у нас не учитывается. Я имею в виду, вот, что касается документации, да, документальности отражения тех событий. У немцев, в отличие от наших там военных, да, у них были фотоаппараты, на которые они все фиксировали.
Да, совершенно верно.
Да, и очень много фотографий. Да, когда я понимаю, что нашим тогда войскам было не до фотографий, даже если бы у него были, даже если бы у них были фотоаппараты.
Вы правы, на дивизию 3 фотоаппарата ФЭД, и то недостача. У нас же общественное все, а у них-то...
Ну да. Еще один вопрос, даже два, я бы сказал, но я думаю, что они связаны, о которых мы говорили, начинали говорить в первой части программы. Это уличные бои и народное ополчение. Это связанные между собой вещи? Народное ополчение выдвигалось за пределы города или в основном они воевали в самом городе?
Выдвигались и пытались удержать на окраинах города, но не получилось. Начали отходить к Западной Двине и закрепились на восточном берегу. Западную часть не удержали, но очень стойко сопротивлялись и препятствовали попыткам немцев переправиться на подручных средствах через Западную Двину. Почти все мосты, кроме одного, были взорваны. И если бы не они, то немцы бы захватили и восточную часть Витебска, потому что ни одной крупной части, ни одного соединения не было под Витебском, потому что 19-я армия генерал-лейтенанта Конева только еще разворачивалась и вступала в бой по частям.
19-я армия – это тоже отдельный, наверное, разговор.
Да, да, да. Они действовали бок о бок, ну, с отдельными там подразделениями, с разведчиками, с курсантами да, Лепельского минометного училища. Кстати, вот история Лепельского минометного училища, она очень интересная.
Это именно Лепель.
Лепель, да, 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 да.
Чтобы не перепутать с Липецком.
Как у нас, наверное, начальство военное решает вопрос, что будем делать и кто виноват. То есть я всегда считал и полагался на информацию, будем так говорить, со стороны 186-й стрелковой дивизии. У нее на фланге было это училище. По-моему, командующий дивизией Бирюков, вот, по его сведениям, фронт дрогнул из-за того, что Лепельское минометное училище отступило без приказа. Потом я увидел карту. Они находились в таких вот петлях, в излученных этой Западной Двины. Если бы они не отступали, они бы попали бы просто в ловушку, в мешок. Гораздо интереснее другое, когда, допустим, в городе Бешенковичи они из минометов пристреляли площадь в районе церкви, и когда немецкая техника там сосредоточилась, они их накрыли, потому что орудий у них всего там было батарея, зато минометов разных калибров очень много. А так, ну, это были, конечно, курсанты не обстрелянные, но стойко сражались в рукопашных схватках. Кстати, в их расположении пограничники вышли, 13-й Березинский погранотряд. Так что замес там был такой. Под Липскому историку, витебскому краеведу, удалось это все проследить только на основании на тот момент живых участников этих событий, потому что я многое даже в ЦАМа не нашел.
А что касается уличных боев?
А уличные бои наши вели танки в город. Вели танки в город, и их остовы мы можем наблюдать. Были и немецкие, но сколько их неизвестно, очевидно, большинство техники немецкой эвакуировали и восстановили. Удалось отбить два квартала. 653-й полк переправился через Западную Двину, которая никогда не была и ни тогда, ни сейчас непреодолимым препятствием. Вот. И захватили они два квартала, но не удержали. Опять же, из-за дезорганизации. Немцы зашли им во фланг. То есть не получалось синхронности, вот так я это назову. То есть там, допустим, этот плацдарм захватывается, и, казалось бы, не только прочная оборона, как предписывал генерал-лейтенант Конев, но и контрнаступление получается, а соседняя часть... Нет просто той дивизии, которая должна быть. Немцы через это заходят во фланг. А вот это вот смещение во времени, оно и погубило все хорошие замыслы.
Вы знаете, меня что удивляет в этой истории, там, я готовясь к этой программе, там, что-то почитал, что после всех этих провалов и неудач в течение трех дней, да, вот там где-то с 9 по 11, 12 июля советское командование отдает приказ вернуть Витебск.
Упорно. Да. И после, да. И после, уже Смоленский уже... мешок, и все равно.
Вернуть Витебск, да, и тут вот образовываются вот эти там, по-моему, Конев чуть вообще с трудом чуть-чуть избежал плена. Конев там чуть в плен не попал. Вот, но 19-я армия там такой
не
был...
Конев, да. Там командование фронта, это вот Ругинская история, да, было такое.
И там, значит, три армии, 22-я, 19-я и 20-я, получили приказ вернуть Витебск, да? Ну, насколько я понимаю, там судьба особо была трагической у 19-й армии, да? Она была просто фактически разгромлена, что называется, до основания.
Да, вот как вот выгружались, вступали в бой, так и их громили. 25-й корпус... Судьба его командира Чистохвалова, которого обвинили в измене родине, хотя нет достоверного подтверждения, с которого потом отдувался начальник разведотдела этого 25-го корпуса. У Хмельницкого, командира 34-го корпуса, получше было, но все равно там, допустим, выгрузился артиллерийский полк, там нет стрелковой дивизии. Вот какой-то такой вот был расклад. И поэтому все это по частям, вводимое в бой, оно все составило так называемую Витебскую боевую группу. Это остатки. Остатки даже той дивизии, которая еще под Сенно-Лепелем понесла 50-процентные потери, 14-я танковая. И вот все это пыталось противостоять немцам. И я также занимаюсь историей заградотрядов, расскажу немножко. Причудливая совершенно история формирования, потому что все бежало же. Это и Конев в своих воспоминаниях говорит, как он с начальником его штаба обратно на Витебск направляли танки, просовывая стволы там, своих револьверов в щели. Значит, заградотряд, он не был создан никаким там, третьим отделением НКВД. Значит, приказ следующий. 14-й мотострелковый полк выделяет роту стрелковую, которая поступает в распоряжение командира соседней 220-й дивизии. Вот так вот. То есть заградотряды...
Этой роте приказано, так сказать, выполнять функции заградотряда.
Да, да. История ранних заградотрядов – это штука настолько причудливая, что можно об этом говорить отдельно. Но все очень однозначно.
Те, которые еще были до приказа сталинского.
Ни шагу назад, вы имеете в виду? Да, 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 да. Они были внештатные все. Но история все равно прослеживается. История все равно прослеживается. Начальник заградотряда западного направления, товарищ Мальцев, отличился тем, что застрелил судью в Толочинском районе. Просто взял и застрелил. Очень мощно поработал товарищ, его карьера не прервалась, кстати, после этого, вот, хотя требовали, в общем, трибунала. А судьям тогда выдавали личное оружие, судья чистил и случайно выстрелил у него револьвер. Вот так вот.
Бывает.
Да.
Что называется, да. Там, мы начали говорить там про Конева, там, рассказывается, очень много таких личных судеб в Витебске, после Витебска, по поводу, значит, помимо Конева, там Еременко чудом избежал плена. Но интересная вещь, что 16 июля, я так понимаю, что он в 19-й армии служил, Яков Джугашвили, и он попал в плен.
А Яков Джугашвили нет, он не служил в 19-й армии, он служил как раз в 14-м гаубичном артиллерийском полку 14-й танковой дивизии, который вот этот полк должен был поддерживать...
Это там же в районе Витебска,
да, было, да, да, это вот Сенно-Лепельская операция, Черногосница. Угу. Вот, и... Но потом пришлось отступать, потому что так же упорно, как требовали отбить Витебск, так же упорно наше командование требовало продолжать наступление на Сенно, зацепиться всеми силами за Сенно и дальше развивать успех на Лепель. Но и там постоянно мы уже опаздывали, потому что мы вначале столкнулись с 7-й танковой дивизией, и мы-то идем в наступление, а следующая за ней 20-я уходит на северо-восток и захватывает западную часть Витебска. Вот так вот. Поэтому, когда мы говорим о определенном изяществе, хоть это и трагические события, мы не кривим душой. Вот. Но это уже вопросы военного искусства. А Яков Джугашвили, он со своим артполком...
Это в районе Лиозна.
В районе Лиозна, да.
Да, да, да.
Вот. И хочу вот, поделиться в архивных документах. Вообще аналитики говорят, я говорю, надо ли заказывать 14-й гаубичный артиллерийский полк. Даже в архиве говорят то, что закажите, конечно, посмотрите, но, скорее всего, там этих документов нет. Однако есть документы, которые в фондах других соединений. Там всех на уши поставили, вы знаете. То есть 14-му мотострелковому полку же Яков Джугашвили не служил. И, значит, отчет, текст отчета. И текст прям следующего содержания. Что касается Якова Джугашвили, то по свидетельству там сослуживцев он должен был миновать окружение. Вот так вот. То есть всю дивизию
боялись,
поставили.
Боялись фиксировать плен, да?
Да, пленение. Да,
да. Да. Ну, еще, собственно говоря, Витебская операция, ну, если так сказать, запомнилась, конечно, и тем, что уже после того, как сдали Витебск, кстати говоря, 16 июля уже был Яков Джугашвили попал в плен, вот, и немцы уже прошли дальше на Смоленск, да, то там еще как-то какие-то продолжались такие спорадические попытки то ли отбить Витебск, то ли как-то контратаковать немцев, да, хотя уже немцы уже были, по-моему, под Смоленском, да?
Да, вот эта вот Витебская боевая группа, там именно появилась группа майора Шамрая, это командир артиллерийского полка 34-го стрелкового корпуса. То есть, представляете, да, операцией командует там даже не генерал, а командир того, что прибыло, потому что ожидали еще, их пока не было. Вот, я видел все эти телеграммы, что у вас там есть посерьезнее, чем этот майор Шамрай, а у нас ничего нет, мы думали, в Смоленске есть. Вот такая вот переписка. Но смысла это большого не имело, там проблемы-то были посерьезнее, как из Смоленска уходить.
Да, ну, в общем, и общая дезорганизация, конечно.
Да.
Роман, знаете, какой еще у меня вопрос возник? Ну, я понимаю ваш интерес, там, связанный с тем, что вы своего деда, да,
да.
Так сказать, боевой путь своего деда искали и смотрели. А для, если хотите, для военно-исторической науки, для военной просто чисто науки, какое значение вообще имеет изучение вот отдельных сражений, операций?
Как бы на этот вопрос поточнее ответить. Мне кажется, что ряд историков, я не буду называть фамилии, интересуются 41-м годом. Это чисто психологическая штука. Я ее называю героико-компенсаторная такая вещь. То есть мы испытываем комплекс за 41-й год. И часть историков, значит, вот занимаясь этой темой, старается искать здесь какую-то рациональность, какую-то однозначность, которой там нет, потому что все очень сложно и все очень тонко и зависит от многих факторов. И понимание этой тонкости, да, вот то, что я говорил, действительно учились, но учебный материал был очень дорог. Это люди наши, это техника. То есть это наши. Это наши.
Это цена победы.
Да,
говорим, конечная
для командиров.
Победы,
потому
да.
Что без этих поражений не было бы наших побед. И нужно, в конце концов, от этого комплекса избавляться. Хватит уже. Вот. А то многими справедливо считается, что 22 июня для нас серьезнее даже, чем 9 мая. Такая есть точка зрения. Вот. Потому что, ну...
С точки зрения опыта,
да,
видимо.
Да.
Ну да, это сложный вопрос. Да. Это сложный вопрос. Еще знаете, какой вопрос, поскольку вы с докладом ездили в Белоруссию. Я могу поделиться своими впечатлениями. Я там был в Белоруссии, ну, именно по военно-исторической тематике. У меня такое сложилось ощущение, что в Белоруссии, в частности, да и вообще на постсоветском пространстве, в других республиках, уже как бы формируются свои собственные такие национальные истории войны. Да? То есть вот Витебская операция, понятно, наверное, что сейчас белорусы, наверное, интересуются больше, там, чем мы, ну, мы имею в виду в России.
Да? Это объективная реальность. То есть,
да.
И, наверное, там моя аудитория во многом, и там это было востребовано.
Означает ли это, что мы в России как бы меньше уделяем внимание тем, тому, что происходило, ну, как раньше у нас говорили, на национальных окраинах или национальных окраинах?
И насколько белорусы, опять же, перескакивая немного, и насколько белорусы до сих пор болеют этой темой войны, вообще истории войны?
Болеют до сих пор. Как-то там она воспринимается как бывшая вчера. Нас водили на экскурсию в подвалы СД. То есть потрясающая была экскурсия с великолепным гидом, которая просто, ну, в хорошем смысле дама экзальтированная, то есть где железные двери била кулаком, и был совершенно фантастический момент. То есть там действительно страшно, некоторые там карцеры до сих пор затемнены. Мы, группа исследователей, выбрались на свет из этих подвалов, и там увидели некое действо такое, где вот дети, подростки, одеты в черные костюмы. Какая-то была, видимо, композиция. Это как раз было перед 9-м. Да, нет, не реконструкция, а какое-то театрализованное действие. Вот. И я понял, что все серьезно. То, что это не для галочки делается, не для... Мне показалось, что глубже, может быть, для этого надо было ступить на белорусскую землю, но это ощущается, сколько они там потеряли.
Вот. Ну, и первыми приняли удар на себя, да, все-таки, да. Я тоже не
забываю. А что касается, свои ли они для нас, насколько я понимаю, да. То есть и по связям каким-то научным, и по отношению у нас, ну, скажем так, советское в научном плане, в хорошем смысле, да, то есть по территории.
По территории советское, скажем.
Да, да. То есть мы, вот я изучал погранотряды их белорусские сейчас.
Но, знаете, вот тоже у меня тоже осталось впечатление от Белоруссии, что там, например, возникли некие страницы военной истории, которые в советское время были просто невозможны. Да? Там в том же музее, я не знаю, по-моему, сейчас переезжает, там музей истории войны, там огромный раздел, там, посвященный оккупации, да, в Беларуси. То, что раньше, в общем, нас не очень любили это показывать, для них это больное место, так сказать, больные страницы истории, они это показывают.
Вы совершенно правы, и многие страницы, они дописывают и дополняют. Мне запомнилось, вот передо мной выступал с докладом крупный белорусский ученый Эммануил
Йоффе, известный ученый.
Он выступил и сказал то, что я считаю, что Витебск в плане оценки партизанского движения на Витебщине недооцененный город. И я обрадовался и подумал, о, он гениально. И после него выступил и сказал то, что и 41-й год в Витебске тоже недооцененный. И вот так вот мы с ним поняли друг друга.
Ну, да, но есть знаменитый Витебская операция 44-го года, да?
Уже да, это, да,
это уже было, да. А, кстати, по поводу партизанского движения. Ну, известно, что Белоруссия, как бы, Белоруссия такая тоже особая страница их военной истории. Но оно формировалось, конечно, уже позднее, да? Оно не сразу же сформировалось там летом 41-го года.
Не факт. Да? Вот этот вот Мальцев, который, значит, организовывал истребительные батальоны, там была подготовленная почва, и партийные органы, и органы НКВД не дремали. То есть там было все подготовлено с точки зрения того, что оставлять в тылу, какие структуры. А дальше это все лишь множилось по мере того, как увеличивались зверства, творимые оккупантами, и все это... Вот, допустим, мы были на экскурсии в музее героя-партизана Шмырёва. У него же всю семью казнили. То есть они там как икона такая, крест посередине. Да? Он был крупный партийно-советский деятель. Вот, пережил войну, там, принимался Сталиным, там, пароход его имени был, сейчас вот музей. То есть нет, это не тот вариант, когда что-то возникает спонтанно.
Ну, вот так мы поговорили сегодня о Витебской операции июля 41-го года. Только напомню еще, что, в общем, потеря Витебска имела очень серьезные последствия, да, была пробита брешь в обороне советской, да, и через эту брешь уже немцы бросились на Смоленск.
Да, на Смоленск на Северо.
И пришли к выводу, что история войны спустя 70 лет, да, после ее окончания еще стоит все-таки изучать.
Изучать.
Да, изучать.
изучать, чтобы все-таки докапываться до правды. Мне кажется, когда я вам задал вопрос о том, зачем сегодня изучать такие военные отдельные операции, ну, у меня есть такой свой ответ, еще дополнительный, может быть, что это все-таки удивительный, так сказать, военный опыт, да, и опыт просто так существовать не должен. Опыт существует для того, чтобы из него извлекать уроки. Да. Да, вот будем извлекать уроки. Спасибо. Это был Роман Никитин. Спасибо. Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы».